Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня пятница, 19 ноября, и сегодня наша программа вот о чем. Как работают фельдшеры в прифронтовых селах? Ковидная амнистия в Украине. Что это значит? Исправится ли Украина и Европа без транзита нефти и газа через Беларусь? Я не ожидал такого уровня крутости и такой сложной спецоперации. Так главред российского издания The Insider Роман Доброхотов описал свои впечатления от совместного с Биллингкэт расследования о том, как Украина выманила в Беларусь и пыталась поймать участников ЧВК Вагнера, которые воевали на стороне России на Донбассе. Журналисты выяснили все детали операции «Авеню», в ходе которой сотрудники ГУР, Минобороны Украины и Департамента контрразведки СБУ под прикрытием, создав липовую ЧВК, вербовали российских военных, прошедших Донбасс, для якобы охраны объектов Роснефти в Сирии и Венесуэле. Источники в украинских спецслужбах сообщили журналистам, что операцию отложили по решению главы Офиса президента Андрея Ермака, когда вагнеровцы уже были на территории Беларуси. Александр Лукашенко арестовал их и впоследствии отдал России. После публикации расследования журналистка Янина Соколова заявила, что получила документы, которые подтверждают, что операцию было решено перенести, цитата, «после решения высшего военно-политического руководства Украины». Ранее сам Ермак и президент Владимир Зеленский то отрицали существование этой операции, то намекали, что к ней были причастны только западные спецслужбы. Как украинским спецслужбам удалось обмануть всесильную ФСБ с вагнеровцами? Стоило ли президенту откладывать их задержание ради перемирия на Донбассе? И какие выводы сделала Россия после почти удавшейся украинской спецоперации? Об этом поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня ими будут украинская журналистка Янина Соколова, политический аналитик Дмитрий Литвин, а также бывший первый заместитель главы СБУ в 1996, 98 и 2005 годах Александр Скибинецкий. Друзья, звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Служба безопасности Украины задержала в Луганской области бывшего сотрудника так называемого МГБ ЛНР, которого разыскивали за участие в незаконных вооруженных формированиях. По данным спецслужбы, житель Луганска на начальном этапе российской агрессии занимал должность командира боевой группы в так называемой бригаде спецназначения Одесса МГБ ЛНР. Подразделение участвовало в захвате Луганского аэропорта. Также в СБУ сообщили, что задержанный координировал поиск задержания украинских патриотов в Ордлу и взаимодействие группировок с российскими кураторами. Из-за конфликта с другими главарями задержанный оставил их ряды и длительное время скрывался на территории России. Один украинский военный погиб сегодня на Донбассе, об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Российские гибридные формирования 4 раза сегодня нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Маринки, Лопаскина и Причепиловки. За прошедшие сутки незаконные формирования 5 раз нарушали режим тишины. Обстрелы фиксировали в районе Маринки, Нью-Йорка, Пивденного и Каменки. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах районов шахты Трудовская в Донецке и поселка Васильевка. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Глава мониторинговой миссии ОБСЕ Ан Линда заявила о важности допуска наблюдателей миссии во все районы Донбасса, включая неподконтрольное правительство Украины. Об этом Ан Линда заявила на брифинге с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым после переговоров в Москве. Линда отметила, что тема конфликт на востоке Украины стала одной из обсуждаемых с российским коллегой. В свою очередь Лавров считает, что миссия должна напрямую работать с Донецком и Луганском. Напомню, это уже второй визит Ан Линды в Россию в этом году. Также председательница ОБСЕ дважды посетила Украину, в том числе зону конфликта на Донбассе. Напомню также, что ОБСЕ регулярно сталкивается с запретом доступа в определенные районы на Донбассе. Как следует из отчетов миссии, чаще всего работе наблюдателей препятствуют российские гибридные силы. Украинские биометрические паспорта получили более 800 тысяч жителей неподконтрольных Киеву, территории Донбасса и Крыма. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Снавер Сейдхалилев. По его словам, это данные за последние 5 лет. Сейдхалилев отметил, что эта динамика постоянно растет, и получение украинских документов – это одна из главных причин, по которой люди из Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей приезжают на подконтрольные территории. 20 050 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 1057 человек заболели ковидом, 59 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 278 новых случаев заражения, 13 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 68 человек заболели и 18 умерли от осложнений ковид. В Ордо 1007 заболевших и 70 умерших. В Мариуполе открылись два пункта вакцинации против коронавируса, ориентированных на людей старше 60 лет. Об этом сообщила пресс-служба городского совета. Пункты открылись в центральном и левобережном районах города на базе тир-центров социального обслуживания населения. Пункты предназначены специально для того, чтобы прививки могли сделать пожилые люди или люди с инвалидностью в комфортных условиях. При этом строгих возрастных ограничений нет. В пунктах есть все разновидности вакцин, которые есть в городе: Pfizer, AstraZeneca, Moderna и CoronaVac. В Донецкой области с начала года количество населения уменьшилось на 26,5 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает Главное управление статистики в области, по состоянию на 1 октября в регионе проживает более чем 4 миллиона 73 тысячи человек. При этом количество умерших в области остается существенно выше количества родившихся, на 100 умерших 25 живых новорожденных. Данные предоставлены без учета неподконтрольной территории Донецкой области. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 20 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью от 0 до плюс 2, днем от 8 до 10 градусов тепла. В воскресенье, 21 ноября, в регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью от 0 до 2, днем от 5 до 8 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
К нам присоединяются слушатели громадского радио. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Буквально через несколько минут мы будем говорить в студии. Обсудим свежее расследование Billingcat и The Insider о том... Об операции «Авеню», в ходе которой сотрудники ГУР Минобороны Украины и Департамента контрразведки СБУ под прикрытием, создав липовую ЧВК, вербовали российских военных, прошедших Донбасс, так называемых «вагнеровцев», для якобы охраны объектов Роснефти в Сирии и Венесуэле. А вот вчера, после публикации расследования, журналистка Нина Соколова заявила, что получила документы, которые подтверждают, что операцию было решено перенести, цитата, «после решения высшего военно-политического руководства Украины». Как известно, сам Андрей Ермак, которого обвиняют источники журналистов в том, что именно он дал приказ о переносе этой операции, а также Владимир Зеленский, то отрицали существование этой операции, то намекали, что к ней были причастны только западные спецслужбы. В студии мы поговорим о том, как же украинским спецслужбам удалось обмануть кажущуюся всесильную Федеральную службу безопасности России с вагнеровцами. Стоило ли президенту откладывать их задержание ради перемирия на Донбассе? Какие выводы сделала Россия после почти удавшейся украинской спецоперации? То есть, может ли Украина повторить теперь подобное? Об этом мы поговорим с Яниной Соколовой, журналисткой, политологом Дмитрием Литвином и бывшим заместителем главы СБУ Александром Скибинецким. Звоните к нам по номеру 0800 300 403. С вашей точки зрения, стоило ли откладывать эту операцию ради перемирия на Донбассе, которая с грехом пополам держалась все-таки в течение одного года? И с вашей точки зрения, вот сейчас, когда СМИ опубликовали и обсуждают все детали вот этой вот действительно сложной и уникальной спецоперации по выманиванию членов частной военной компании «Вагнера» в Беларусь с целью задержать их в Украине. С вашей точки зрения, оправдано ли это? Не научится ли Россия еще лучше прятать тех, кто воевал на Донбассе?
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Хорошо, отлично, я в восторге, мне самое главное вода, вода теплая. Это первая реакция фельдшера Ольги после того, как она увидела в своем селе отремонтированный фельдшерско-акушерский пункт. В 9 селах вблизи линии разграничения их вскоре отремонтируют и оборудуют всем необходимым. Некоторые из этих сел в войну и эпидемию оказались вообще без медработника, а фельдшерские пункты были без воды. Теперь это меняется. Как? Расскажет мой коллега Сергей Горбатенко.
Село Новогнатовка расположено в Волновахском районе, входит в состав Ольгинской военно-гражданской администрации. Село прифронтовое. Люди говорят, что в последнее время обстрелы участились. Местный житель Николай Мартынов называет ситуацию напряженной.
Стало больше обстрелов почти каждый день. Ну, хорошо, хоть так не по селу, а вокруг села, но сильно громко, и люди боятся. Это опять начинает, да, уже тяжелый опять стреляет, как было 15-й год.
В Новогнатовке живут 600 человек, в основном люди преклонного возраста. Среди них есть и переселенцы. Мало того, что зона боевых действий начинается за границами села, так еще и доступ к медицинским услугам стал наибольшей проблемой для местных жителей, делится Ольга Нут, представительница Ольгинской военно-гражданской администрации.
Бойові дії спровокували у громадян багато захворювань, які пов'язані з високим тиском, з цукровим діабетом, і їм потрібна постійна медична допомога. Поміряти тиск, зробити ін'єкції, отримати консультацію лікаря або фельдшера. Тут був фельдшерський пункт, але його закрили через брак фінансування.
А в якому році?
У 19-му році.
По словам Ольги Нут, місцевим жителям приходилось пішком йти в сусідню Ольгінгу, де два дні в неділю приймає сімейний врач. Туди ж ходили на капельниці. А розстояння в 3 кілометри в один кінець больним людям в возрасті було преодолевать, ой, как непросто. А теперь в Новогнатовке из старого закрытого ФАПа сделали новый. Он заработает в ближайшее время. Здание не просто отремонтировали. Оборудовали пандус, обустроили систему вентиляции, собственную котельную, туалет перенесли с улицы в помещение и сделали доступным для людей с инвалидностью. В Новогнатовском ФАПе еще и мебель и оборудование новые. Они соответствуют всем стандартам, рассказала нам Владислава Зомарева, координатор проекта по улучшению доступа к медицинским услугам гуманитарной миссии «Пролиска».
И вот этот инфраструктурный проект, он не только в эпоху ковид и в эпоху военного времени крайне необходим. На сегодняшний момент, ну, это максимально современный такой медицинский комплекс в селе, и медработник с радостью будет здесь находиться. И точно так же люди будут приходить и в хороших условиях, не просто получать уже существующую услугу, а получать услугу, которой не было несколько лет. И уже надежда была, собственно говоря, потеряна на то, что она здесь появится.
Здание ФАПа в прифронтовой Новогнатовке отремонтировала и обустроила «Пролиска» при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины. Всего ФАПы реанимируют в 9 населенных пунктах вблизи от линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Ольга Семусева, жительница села Егоровка и заведующая местным ФАПом. До войны получила медицинское образование в Донецке и осталась там жить. С началом боевых действий пришлось переселиться на родину. Ольга вспоминает, каким увидела свое место работы.
Туалета не было. Старый, разваленный, лежал за ФАПом. Не было проточной воды. Совершенно воды на ФАПе не было.
А теперь, благодаря совместному проекту Гуманитарного фонда для Украины и «Пролиски» по улучшению доступа к медицинским услугам, фельдшер Ольга Семусева приходит на работу в отличном настроении.
Хорошо, отлично. Я в восторге. Мне самое главное – вода. Вода теплая. То есть вымыть руки. Я довольна своим ФАПом, если бы еще люди не болели. Ну.
При поддержке местного фермера вокруг ФАПа высадили ели, установили лавочки. И территория настолько преобразилась, что местные мамочки просят тут же установить и детскую площадку. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
В Украине может заработать ковидная амнистия. Человека, который купил поддельный сертификат о прививке и признался в этом, не будут наказывать, а просто вакцинируют. При условии, что он расскажет, где приобрел поддельный сертификат. Как это будет организовано и в чем цель, об этом в эфире телеканала «Настоящее время» рассказала депутат Верховной Рады Украины Александра Устинова.
Маленькое уточнение в самом начале. Сейчас для тех, кто пойман с поддельным сертификатом, предусмотрена какая-то ответственность?
Да, сейчас на самом деле предусмотрена ответственность. Она, конечно же, небольшая, меньше 1000 гривен штраф. И на самом деле эта ответственность недостаточная. Как мы видим, люди активно пользуются поддельными сертификатами. Вчера на комитете правоохранительным, членом которого я являюсь, выступал представитель Минздрава Украины и озвучила цифру в 210 тысяч поддельных сертификатов и ПЛР-тестов, которые, ну, про что уже было как бы сообщено Министерству здравоохранения. здравоохранения. Поэтому это количество, конечно же, пугает. И для того, чтобы этого дальше не можно было, ну, чтобы дальше это предотвратить, в первую очередь мы сейчас, как парламентарии, понимаем, что нам необходимо поднять ответственность за такое правонарушение, как во всех цивилизованных странах Европы сейчас.
Хочу понять, как это будет работать. Но уточню перед тем, что 1000 гривен штрафа, о которых вы сказали, это около 37 долларов.
Там меньше, там 650 на самом деле даже.
Значит, соответственно, еще меньше, там 25-30 долларов. Вот купил себе человек поддельный сертификат. Теперь одумался, хочет прививку. Как это будет работать после того, как вы примите эти правки? Какие условия должен выполнить человек, чтобы получить прививку?
Смотрите, у нас на самом деле законопроект, который должен сейчас принять уже во втором чтении парламент, который прошел профильный комитет, он предусматривает, знаете, как говорят, кнут и пряник. С одной стороны, мы очень сильно поднимаем ответственность за изготовление поддельных ковид-сертификатов и за их использование. И если раньше ответственность была, извините, не 650-850 гривен, то есть это порядка там, 30 долларов, то сейчас это поднимается до 17 тысяч гривен. То есть на самом деле это, ну, это уже 600 долларов будет, а не 30. В 20 раз практически
это поднимается. Это за использование.
Это за использование. Uh-huh. То же самое за изготовление сертификатов. Если сейчас там был штраф 34 тысячи гривен, что где-то, ну, 1200 долларов uh-huh. где-то, да, то сейчас на самом деле человек может заплатить, был 3400, то есть это был 150 долларов, мы поднимаем до 300, до 34, это до 1200 долларов, и можно загреметь в тюрьму до 2 лет. Ну, и если ты, ну, то есть это, грубо говоря, в первую очередь касается врачей, которые вносят это все в систему. Если это массовое производство сертификатов, как мы знаем сейчас, можно онлайн зайти, большое количество телеграм-каналов предлагают такую услугу за небольшие деньги, то такое массовое производство может, грубо говоря, обойтись человеку до 3 лет тюрьмы. Поэтому, с одной стороны, мы это как бы да, кнут, с другой стороны, есть пряник. Мы сейчас всем говорим, что если вы раньше верили, что ковид это все выдумка, не хотели вакцинироваться, или у вас были какие-то другие там религиозные причины, или еще что-нибудь, вы сейчас, и да, и если вы купили этот сертификат, а мы знаем, что такие случаи уже есть, не раз люди обращались и говорят, что мне теперь делать, теперь вы сможете просто, когда вступит в действие закон, прийти в полицию с этим сертификатом, сказать, что вот у меня поддельный сертификат, написать, грубо говоря, явку с повинной, и вам за это не будет предусмотрена никакая криминальная ответственность, и после этого можете пойти и спокойно привиться. Ага. То есть это очень упрощает, с одной стороны, тем, кто уже купил сертификаты, а потом прозрел. Вы знаете, ну, я на самом деле очень много от врачей слушала истории, когда люди звонили и говорят, я там дурак, год назад себе, ну не год, там полгода назад купил сертификат, сейчас переболел, понял, как это страшно, хочу вакцинироваться.
Российский певец Олег Газманов снова выступит в Донецке. Газманов не раз уже гастролировал на оккупированной России украинской территории и в Крыму, и на территории подконтрольной группировки ДНР. Не только Газманов, а еще ряд российских певцов, актеров не только едут в Ордло, но и призывают уничтожить Украину. Следует ли Киеву быть придирчивым к таким российским исполнителям? А может быть, справедлив афоризм, что артистов, кучеров и проституток трогать нельзя? Или Газманов, Кобзон, Пореченков, Чичерина внесли весомый вклад в гибридную войну против Украины и фактически тоже являются солдатами наряду с Моторолой, Гиви и так далее? В этом расскажет мой коллега Александр Лащенко.
Певец, автор с точки зрения его фанов, таких хитов, как «Эскадрон», «Морячка», «Загулял», «Господа офицеры», «Сделан в СССР», «Вперед, Россия», снова, если быть точным, в третий раз посетит оккупированный Россией Донецк. Предыдущее выступление Олега Газманова состоялись в августе 2017 года и в мае 2018.
Сегодня у меня такая счастливая возможность не просто поздравить всех с днем железнодорожника. Мы все понимаем.
Газманов не только выступает, но и отчетливо высказывает свою позицию о том, что происходит все эти более чем 7 лет на Донбассе, в Крыму. Газманов не претендует на использование давней версии, что, дескать, артисты вне политики. Он выступает за присоединение не только Донбасса, но и всей территории Украины к России. В то же время, выступая в том же Донецке, господин Газманов подчеркивает, что, в принципе, музыка очень полезная вещь, когда звучат пушки. Вот что прямо во время своего выступления в Донецке заявлял этот российский певец.
Вместе с группой «Эскадрон» мы сегодня попробуем сделать так, чтобы люди почувствовали уверенность, что Россия рядом, что есть песни, которые многие знают уже, наверное, не одно поколение знает мои песни, несмотря на то, что не так далеко летят снаряды мирных жителей, мы все равно можем схватиться вокруг музыки, песен тех, которые знаем с детства. Музыка громче слов, музыка громче пушек.
Со своей стороны, известный российский музыкальный критик Артемий Троицкий в эксклюзивном комментарии «Радио Свобода» подчеркивал, что нельзя, как говорится, мазать одной краской российских артистов, которые выступают в Крыму и даже в Донецке или Луганске. Правда, таких артистов, с точки зрения Артемия Троицкого, относительно немного. Около 10% от всех актеров, певцов, которые являются сейчас популярными в Российской Федерации. Большинство же это люди, которые выступают за деньги, и они абсолютно аполитичны, утверждает Артемий Троицкий.
Имеется огромное большинство артистов, я думаю, их так где-то 90%. Это артисты, которые говорят, мы вне политики, нам это все пофигу, и мы, значит, поедем туда, где у нас есть работа, где нам деньги платят.
А как отметил в субботнем интервью «Радио Свобода» украинский музыкальный продюсер, шоумен и блогер Игорь Кондратюк, реакция властей Украины должна быть жесткой на любое выступление вот этих вот Газмановых, Киркоровых, Галкиных на оккупированных Россией территориях.
В час, коли Росія є агресором, будь-хто з її культурних діячів, окрім тих, хто публічно не виступив на захист України і публічно не виступив проти окупації Криму і Крим нашу так званого, всі ці люди не мають права в'їжджати на територію України, робити свою професійну діяльність. Я заповнюю розрив відносин з агресором, мені здається, що відносини з агресором – це збочення.
Тем временем, запланированный 27 марта следующего года концерт в Донецке Олега Газманова может оказаться под вопросом, потому что ситуация в Донецке непростая, пандемия опять же продолжается, возможно, она к весне следующего года завершится, но кто знает, как будет развиваться события и что будет дальше. И, конечно же, радио «Донбасс Реали» продолжает следить за ситуацией.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Я не ожидал такого уровня крутости и такой сложной спецоперации. Так главред российского издания The Insider Роман Доброхотов описал свои впечатления от совместного с Биллинкой от расследования о том, как Украина выманила в Беларусь и пыталась поймать участников ЧВК Вагнера, которые воевали на стороне России на Донбассе. Журналисты выяснили все детали операции «Авеню», в ходе которой сотрудники ГУР, Минобороны Украины и Департамента контрразведки СБУ под прикрытием, создав липовую ЧВК, якобы вербовали российских военных, прошедших Донбасс, для якобы охраны объектов Роснефти в Сирии и Венесуэле. Источники в украинских спецслужбах сообщили журналистам, что операцию отложили по решению главы офиса президента Андрея Ермака, когда вагнеровцы уже были на территории Беларуси. Александр Лукашенко арестовал их и впоследствии отдал России. После публикации расследования журналистка Янина Соколова заявила, что получила документы, которые подтверждают, что операцию было решено перенести, цитата, после решения высшего военно-политического руководства Украины. Ранее сам Ермак и президент Владимир Зеленский то отрицали существование этой операции, то намекали, что к ней были причастны только западные спецслужбы. Как украинским спецслужбам удалось обмануть всесильную, казалось бы, ФСБ с вагнеровцами? Стоило ли президенту откладывать их задержание ради перемирия на Донбассе? И какие выводы сделала Россия после почти удавшейся украинской спецоперации? Об этом поговорим с нашими гостями. С нами журналистка Янина Соколова. Янина, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Дмитрий Литвин, политический аналитик. Дмитрий, здравствуйте.
Привет.
К нашим слушателям обращусь. Наш номер 0800 300 403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. К вам, друзья, несколько вопросов. Вот с вашей точки зрения, если действительно это имело место быть, возможно, и оправдано было такое решение, или Андрея Ермака, или Владимира Зеленского, вот перенести эту операцию по вагнеровцам, возможно, благодаря ей действовало как-никак худое, но все-таки перемирие в течение вот года, с июля 2020 года. Ну и второй вопрос к вам такой. Вот сейчас после резонанса журналисты опубликовали очень много деталей вот этой уникальной и сложной действительно спецоперации. Можете почитать о ней, если еще не читали, на сайте Billingcat на русском языке или на странице российского издания The Insider. Так вот, стоила ли игра свеч, если, ну, вот все карты, так сказать, вскрыты? Наш номер 0800-300-403, звонки бесплатные со всей территории страны. Янина, ну вот из ваших документов, что нового, чтобы наши слушатели и зрители понимали, ну, эти совещания все-таки украинских разведчиков и некого из высшего политического руководства страны были, в отличие от того, что утверждалось в расследовании Billingcat, потому что там журналисты оговаривали, что все это они знают только с слов самих начальников. Вот что нового в ваших документах?
Ми маємо говорити російською, та що?
Як вам зручно?
А, можна і українською говорити?
Да.
Дивіться, ну, передусім я зазначу, що це дійсно суперкрута, суперпрофесійна операція, одна із найсильніших за легендою створення і за такою структурою, якою вона була влаштована в Європі за останні 10 років. Про це говорять і західні експерти, і журналісти всього світу. Це дуже крутий кейс, і я аплодую просто нашій розвідці і контррозвідці в рамках Міноборони і ГУРУ. Це перше. Друге, злив цієї спецоперації документально, те, що ми продемонстрували днями, це виключно хронологія подій, в яких не вказані прізвища, а обтікаємо словосполученням військово-політичне командування призупинило, відклало. Тобто це не вказівка на конкретних персон. Взагалі історія, яку приєднало Billingcat із розшифровкою розмов і співставкою фактів після розмов з фігурантами цієї справи і джерел навколо неї, говорить про те, що це Андрій Єрмак дав подібну вказівку. Але для наших слухачів я поясню, що Андрій Єрмак є головою Офісу Президента. Він фактично канцелярський співробітник, фактично, але в тіньовому процесі, в підкилимному процесі української політики він керує державою часто замість Зеленського в багатьох кейсах. І те, що він вплинув взагалі на цю спецоперацію і дав їй відворот, це провина політичного великого масштабу, яка має коштувати йому як мінімум посади, а як максимум судової справи. Це з приводу наслідків. Чому вона так цінна для всіх, не тільки для українців? Я розкажу, що ця спецоперація, якби ми її здійснили до кінця, так як планували, вона видала можливість нам отримати докази вустами самих виконавців вбивств на території Донбасу, Сирії, збиття MH17. Ціла геополітична історія, яка би дала нам підтримку в багатьох країнах світу, нам, українцям, і довіру, і наших західних партнерів. Ми би зрозуміли, яким чином був збитий літак з конкретними доказами конкретних людей, які стояли там на позиціях, тобто з виконавцями цього вбивства. Більше того, історія під назвою «Вагнергейт» – це історія, яка би розказала про конкретних людей, конкретних збройних сил Російської Федерації або найманців окремих загонів, які за гроші, за які гроші, з допомогою кого здійснювали вбивства українців на Донбасі. Тобто це дуже геополітично сильна історія, і останнє – це обмін полонених. Як ви думаєте, мати носіїв такої цінної інформації всередині країни – це хороший аргумент перед обміном когось на когось? Згадайте історію Цемаха, та? Теж міцний кейс обміну. Тобто ми маємо суперкруту історію, яка, на жаль, була провалена, маючи в собі підґрунтя геополітичного і внутрішньоукраїнського цінностного фактору, яка була провалена через недолуге це оціночне судження мною, суб'єктивне рішення голови Офісу Президента, який на нього, по суті, не мав. А от ви називали аргумент, я завершу, що аргумент з приводу того, що це могло похитнути якусь спробу миру, та, з росіянами, нехай хитке, але перемир'я. Ну, це все фарс, насправді загравати з росіянами, загравати з ворогом, зважаючи на те, що він не буде стріляти, це себе не поважати. І я впевнена, що на даний момент, на 2021 рік, Зеленський, Єрмак це зрозуміли. Чому вони не зрозуміли це тоді і як вони мали брати на себе відповідальність перед таким кроком суттєвим в історії не тільки розслідувань українських, але й геополітичних, не маючи на це ні повноважень, ні фаховості. Ну, слухайте, продюсер фільму 95-го кварталу вирішуючи згортати операцію геополітичного масштабу.
Яніна, я все-таки уточню касательно этих документов, которые вы утверждаете, как нашли во дворе, да, у себя возле офиса на флешке, что они доказывают с вашей точки зрения?
Я їх, по-перше, не знайшла во дворі, вони були підкинуті мені в пакеті, в пляшці з-під Кока-Коли, і вони були покладені на лобове скло. Тому я просто відкрила цей пакет і побачила, що з нього стирчить пом'ята пляшка і стирчить флешка. Що ці документи доводять? Що спецоперація була повністю із фактажем покроковим, як вона відбувалася. І останнє, що вони доводять існування фрази про те, що тую... Після рішення військово-політичного командування операція пішла іншим шляхом.
Ви вважаєте, що це об Андрії Єрмаку йде річ, да, коли от під ці фрази?
Ми не можемо так стверджувати. Якщо б там було написано Андрій Єрмак, ми будемо згідно з цих документів, можемо стверджувати, що це Андрій Єрмак. А наразі це тільки предмет для створення або ТСК, або незалежної, знову ж таки, справи, ще однієї судової, яка буде розслідувати, хто саме це зробив. Втім, повторюся, якщо ви читали розслідування Bellingcat, якщо ви читали розслідування Юрія Бутусова і всю цю історію протягом року, то всі покази працівників, екс-працівників вже звільнених ГУРУ, Головного управління розвідки, говорять про те, що в кабінеті цю вказівку дав саме він.
Ну, ось. Яніна, ще пару вопросів. Ви всі документи опублікували чи якісь оставили?
Ні, я все опублікувала. Все те, що мені було дано, ми уважно вивчили, порадилися з колишніми працівниками силових структур, з анонімних джерел, порадилися щодо того, чи можуть ці документи носити характер правдивий і ціннісний, і прийняли рішення це публікувати. Ми не в той же день опублікували, ми два дні працювали над ними.
Касательно от мотивації цих сотрудників спецслужб, як ви собі об'ясняєте їх мотивацію? Ну, от, головного управления разведки, Минобороны, департамента контрразведки СБУ, которые были вовлечены в эту операцию, и многие из них и давали показания временно следственной комиссии, связывались потом с журналистами. Вот зачем они, почему они возмутились переносом этой операции и стали требовать расследования? Можете, ну, как вы себе это объясняете?
Ну, дивіться, ви ж, от, коли починаєте якийсь проект, дуже важкий, ви ризикуєте життям, ризикуєте грошима державними, а я зазначу, що ця вся операція коштувала грошей. Ви...
800 тисяч гривень почти, да, Яніна, согласно документам цим?
Ну, там різні цифри вказуються в кошторисі, але бачите, що у мене були тільки фрагменти документів. Тобто, можливо, в інших витратах ще були додаткові кошти, але в документах це приблизно та 800 тисяч. Коли ви робите якусь справу і ваша команда винятково круто її здійснює, і на фіналі, практично на фіналі цієї спецоперації, хтось згори вам говорить, слушай, как бы у нас тут еще одно дело есть, давай немножко погоди. І ви говорите, ні, не погоди, ми маємо всі ризики втратити її. Всі ризики, і Єрмак, і Офіс Президента були попереджені. Але, на жаль, думки були іншими в офісу, і вони прийняли таке рішення. Зараз анонімно мені приходять смс-повідомлення від колишніх діючих працівників розвідки і контррозвідки в Міноборони з подякою за те, що продемонстрували людям, що це не вони лузери, а лузери ті, хто злив цю спецоперацію. І їм дуже сумно, що так сталося. Тобто я фактично зараз є їхнім захистом по оприлюдненні цих фактів, і для мене це дуже важливо.
Последний вопрос к вам. Попрошу вас прокомментировать цитату начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, бригадного генерала Кирилла Буданова. Вот он в интервью ток-шоу «Право на власть» сказал, Следующее. Цитата. «Я как кадровый офицер спецслужбы считаю немного нецелесообразным, когда вопрос проведения специальных операций выносится в публичное поле. Ни в одной цивилизованной стране мира такое недопустимо. Этого нет нигде. Если кто-то может сказать, что это ошибка, скажите страну, в которой можете показать подобное расследование. Эти вещи никогда не выходят в публичное поле». Вот как вы считаете, Янина, вы с самого начала, когда Лукашенко отдал вагнеровцев Российской Федерации, да, вы тоже обращали внимание на то, что сотрудники спецслужб заявляют о предательстве. Ну, а то, что благодаря вот такому резонансу вот это вот все вывалилось в расследовании Биллинга со всеми деталями, с алгоритмами, с под прикрытием. Ну, вы понимаете, что Россия в таком случае, ну, сейчас она гораздо более подготовлена, если Украина решится на подобные операции.
Ну, слухайте, вони і так достатньо добре підготовлені, це по-перше. По-друге, щодо питань спецоперації, лева частка, спецоперація була завершена, давайте будемо констатувати, да, що вона була завершена. Тобто нічого більше ми не оприлюднювали дані, які б нашкодили спецоперації.
Я про розслідування Біллінгкет, да, де розказується вот, о сотрудниках під прикриттям, як вони вербували вот этих вот наемників і так далі. Тобто це достатньо складно, і тепер таке вряд ли удасться провернути другий раз.
Слухайте, я впевнена, що існує 2500 методів різних, яким чином створити першу, другу, третю, четверту кальку подібних історій з різними інтерпретаціями. Я не думаю, що розкриття цієї історії – це розкриття якогось супер-мега-кейсу, формули, як виманити, про яку, як виманити бойовиків з боку України, яка тепер, на жаль, буде знайома російській стороні. Ну, ні, це міф. І кожна операція, якщо ви зайдете в Google і почитаєте останні спецоперації за 10 років різних країн світу, це з приводу коментаря щодо цивілізованих країн, то всі спецоперації, які вже завершилися, рано чи пізно стають відомі світу, відомі оточенню тих людей, які її робили, а потім вже і низці там журналістів і комусь іншому, як це сталося з Вагнергейтом. Тобто і в документах ми нічого нового не відкрили. Ми просто продемонстрували фактаж того, що було оприлюднено Христо і Беллінгкет. А з приводу Кирила Богданова, слухайте, ну, людина, яка співпрацює з владою, а це він сказав в ефірі «Право на владу». І взагалі, якщо ви подивитесь ефір, він весь був сповнений виключно представниками провладних сил. Тому, ну, ясна справа, треба ж якось виправдатися і звернути кут уваги глядачів. Тобто зараз навіть от ДБР порушило справу, для наших слухачів поясню, не про те, хто винен в зливі спецоперації, і не про те, чому таке рішення було прийнято Єрмаков, і хто він взагалі такий в цій історії, а про те, хто її злив. Те саме було з плівками. Ну, це, на жаль, буденність життя української політики. Я сподіваюся, що ця історія дасть українцям можливість зрозуміти, хто насправді має бути окрема держави, якого гатунку люди, професійності і довіри. А нам брехали цілий рік.
Спасибо, Янина, за участие в нашей программе. Это была журналистка Янина Соколова. С нами Дмитрий Литвин, политический аналитик. Дмитрий, ну, прежде чем вот вам вопрос задам, давайте послушаем главу офиса президента Андрея Ермака. Еще год назад в эфире «Свободы слова» Савика Шустера он вот так комментировал возможность вообще существования этой операции по поимке Украины вагнеровцев.
Детективная история, яка вигадана від самого початку до кінця. Взяти декілька фактів із реальності, додані художні видумки, і створилася масштабна історія, яка дійсно вражає. Ви дуже гарно підібрали статистику, ви дуже гарно підібрали дати. Після ви ще пропустили один факт, коли про це заявив президент Росії Путін.
Так, да, совершенно верно. Він сказав, що це спецоперація Сполучених Штатів і України.
А протягом всієї війни, з самого її початку, розвідка і відповідні органи України почали документувати всіх тих людей, які приймають участь у війні проти України. І саме факти цього документування були злиті в ЗМІ. На превеликий жаль, це завдало дуже серйозного удару по нашим органам.
А ну, что-то було? Там є дим без огня чи нету?
Ну, дивіться, цих людей затримали в Білорусі. І я думаю, що це не випадково, що ці люди з'явилися в Білорусі саме не в деякий місяць, день, а саме напередодні виборів. І я вважаю, як ви думаєте, чи можливо, ведь ми знаємо з вами про те, що так звані приватні армії, вони всі дуже плідно співпрацюють з спецслужбами Російської Федерації.
Ну и вот публикация, после публикации расследования Беллингкэт и The Insider, комментарии со стороны Офиса Президента остаются вот такими же. Ну, советник офиса, руководитель Офиса Президента Михаил Подоляк опроверг информацию источника Беллингкэт о том, что Андрей Ермак мог сорвать спецоперацию. Тут якобы, по его мнению, он не имел никаких полномочий и так далее. Ну, вот вопрос Дмитрию Литвину. Дмитрий, но кто вас больше? Вас убедило расследование Беллингкэт, что, по крайней мере, такая операция имела место быть, что по-прежнему отвергает советник главы офиса президента Андрей Ермак?
Вибачте, а скільки мене часу на відповіді?
Давайте от попробуем, если что, я вас переб'ю, но несколько минут есть.
Дивіться, ви зараз влаштували як олігархічні канали теплої ванної Ніні Соколої, і я взагалі не розумію, на що потрібні незалежні медіа, якщо вони працюють так само, як олігархічні медіа. Ви не дали мені прокоментувати, що вона каже, і залишили значно менше часу, ніж вона казала. Це не збалансовано, несправедливо, нечесно.
Давайте спробуємо, скільки ж часу вам дати, Дмитрій. Ми ж для цього вас позвали. Медіа.
Ви не для цього мене позвали, тому що якщо б ви позвали мене для дискусії, ви б дали прокоментувати те, що вона казала. А зараз ви з нею попрощалися, дали нову тему, нову якусь подачу через Єрмака, і зараз просите мене прокоментувати зовсім.
Дмитрий, давайте я поясню, почему так случилось. Яніна попросила нас 3-5 минут пообщатися з нею. Пожалуйста, конечно.
Ну, звичайно, Яніна вас попросила, а ви як олігархічне ТВ погодились з цим. Це непристойно, розумієте? Друга річ, яку хотів би обов'язково сказати. Я з великою повагою ставлюся до Беллингкэту і закликаю наших слухачів читати цю історію саме у викладенні Беллингкэту, а не з якогось російського джерела, навіть якщо це джерело інсайдер. Бо якщо ви уважно подивитесь на текст Беллингкэту і текст інсайдеру, ви побачите, що вони відрізняються в суттєвих деталях. Там, де Беллингкэт не міг перевірити дані, які йому казали різні особи, вони вказували на це, що ці дані неможливо перевірити через там незалежне джерело. Інсайдер цього не робив. Інсайдер подав суто агітаційно, так само, як це робила Яніна Соколова зараз. Ще я хотів сказати обов'язково. От вона там казала, що типу, вона там в Гуглі читає, які були спецоперації розвідки. І от найстрашніше в цій історії, що про розвідку в нас висловлюються вже протягом півтора року люди, які знають про її діяльність в основному з Гуглу. Розумієте, що проблема? Не Беллингкэт, а от українські медійники в цій історії за півтора роки видали на публіку абсолютно всі методи, як українська розвідка і українські спецслужби документували учасники війни проти України. Що це було документування? Це велика операція з 2014 року, коли вони, ну, шляхом обману, відверто кажучи, здобували докази того, що конкретні люди воювали проти нашої України і вбивали наших людей. Я хочу наголосити, що докази в юридичному сенсі цього слова це не просто там, скажімо, свідчення, що ми поймали якогось вагнерівця, а він нам щось сказав. Це сукупність фактів, це документи, це фотографії, це відео, це відсутність суперечності з іншими людьми. І от те, що злили всю цю історію саме не просто от, що якісь факти ми знайшли, а як ми це знайшли, як ми все це робили, як було це документування, це фактично був, ну, такий подарунок російській розвідці, який навіть уявити складно. Тому що зараз навіть найтупіші взагалі росіяни, які воювали проти України, розуміють, як у них можуть виманити факти на підтвердження того, що вони воювали проти України. Розумієте? Тому оці ці аналогічні операції з документування сьогодні майже неможливі. Але гірше того, не тільки вони неможливі, а зараз вже джерела в розвідці кажуть, що росіяни почали використовувати абсолютно такі ж методи проти українських учасників бойових дій. Вони точно так само намагаються використовувати там різні способи обману, щоб отримати документи і свідчення про те, як наші люди воювали. І будуть використовувати це в своїх інтересах. Раніше вони цього не робили. І це от найстрашніше в цій історії, що розвідку роздягали протягом півтора року в усіх медіа і робили це, ну, от, настільки непристойно, настільки глупо. І заради чого? Заради того, щоб ми зараз отримали всі ті самі свідчення того самого Бурби і тих самих відставлених людей з розвідки про те, що вони казали, що нібито там Андрій Єрмак комусь щось сказав і принесли операцію. Якщо навіть погодитися з цією версією, а вона там викладена, скажімо, в Беллингкэті зі слів Бурби, то у нас виникає просте запитання. А яким чином керівник військової розвідки України виконав усну вказівку посадові особи, які взагалі не підпорядковуються, і телефоном дав якісь команди, чи там своїм якісь людям...
Тобто сам виноват, Дмитрий, да, що відмінив операцію по приказу Єрмака, якщо таке було?
Я не те, що сам виноват, тому що Єрмак взагалі не може віддавати жодних приказів цій історії. Це ж, як, от уявіть, що ви керівник розвідки, вам там, уявіть, що якась людина там каже, слухай, ну може перенести цю операцію, і ти як керівник розвідки береш і приносиш. Це розумієте, це бред. Це, от те, що розказують цього приводу всі ці особи, вони ж базуються не на там якихось документах, вони базуються на кількох джерелах. Це джерела, там, скажімо, ті, хто працював в розвідці, був звідти з різних причин звільнений. Вони це розказують. От я можу щось розказувати, ви можете щось розказувати, Інна Соколова може щось розказувати. Це слова, і бланкет під такими словами вказує, це неможливо перевірити незалежним чином. Ці інші цього не вказують. І в цьому відмінність між пропагандою і журналістикою. Коли журналістики вказують, що там є, знаєте, якась інформація, яку ми можемо перевірити, а пропагандисти просто фігачать історію про те, що, знаєте, зрада була.
Дмитрий, вас бланкет убедив, що операція хоча б мала місце бути?
Ніхто ніколи не заперечував, що не було, скажімо, таких активних заходів по розвідці і от цих вся ця вагнерівська. Розумієте, в цьому підтекст. Це навіть непристойно вимагати від будь-якої посадової особи визнати, що розвідка щось робить проти наших ворогів. Ну це уявіть собі в Ізраїлі, що я не знаю, там от ви, скажімо, ізраїльський журналіст, я там ізраїльський якийсь політичний аналітик, і ми доколупалися до там глави офісу президента Ізраїля про те, що робить розвідка чи не робить щось проти арабських терористів. І що вам скаже цей глава офісу? Та я не знаю в кращому випадку, або ні, не робить. Визнавати от такі операції публічно.
Ви знаєте, Дмитрий, я, наверное, спрошу, если придут ко мне разведчики, скажут, что готовилась очень масштабная операция, и вот по решению политика она была отменена, я, по крайней мере, спрошу...
Як це за рішенням політика? Що це таке взагалі? Розвідка працює за законом про розвідку. Розвідка має, це хто може віддавати накази? У нас, от уявіть собі, у нас всі в Києві, от ходять по Києву, всі від Долконавта Ляшка до останнього журналіста і розказують про те, як має працювати розвідка, кому підпорядковуватись. Це бред, розумієте? Ми воююча країна, і ми таке робимо півтора роки. Але я взагалі не до цього веду, я хочу сказати ще одну річ. От дивіться, ми говорили з Єніною Соколовою, ви мені не дали, на жаль, ні прокоментувати, ні поставити їй запитання.
Ви коментуєте зараз, Дмитрій, як?
Але не з Єніною, і не можу отримати від неї відповідь. Тому що, знаєте, оця от історія про я знайшла флешку, там десь бутилки з кока-коли, це ще рій такі історії розказує, коли йому зливають якісь документи з МВС, там, колишнього нашого, або з російських джерел. Він каже, от я знайшов флешку в себе в під'їзді. Це бред. Вона опублікувала, подивіться уважно на ці документи, які вона опублікувала. Вона навіть не постаралася замазати там позивні людей, оці от псевдоніми, які були, може, задіяні в цій операції. Ну це настільки вже, знаєте, дурість, настільки вже антидержавна діяльність, коли ви навіть не замазуєте тих осіб, які, зараз росіяни там можуть це подивитися, скільки там людей було, хто в який момент десь був, хто звідки виїхав, і встановити, що це за особи взагалі, які могли звідти...
Дмитрій, я зараз смотрю на ці документи, замазані позивні.
Подивіться уважно, в одному абзаці замазано, а в інших – ні. Подивіться уважно те, що публікувала пані Соколова. Пані Соколова в цьому випадку спрацювала просто як зелений бачок, і вже не вперше. І навіть не постаралися прибрати ці деталі, які суттєві з точки зору сенситивної роботи розвідки. Це абсолютно жахливо, ганебно, і я навіть не знаю, як це можна пристойно прокоментувати. Що стосується слів там Єрмака, які ви навели, якщо вже їх навели. Послухайте уважно, що він казав. Що взяли кілька фактів з реальності і додали до них різні інші там видумки, які перетворили це на детективну історію. Де хоча б слово цієї історії, там, скажімо, в Беллінкеті, в його тексті, про те, що цією операцією про неї знали американські або турецькі спецслужби. Де хоча б слово про це? Це говорили і Бутуса, і Соколова, і всі інші говорили, що це спільна операція з американцями і турками. Як можна взагалі розраховувати, посадити турецький цивільний літак, при тому, що турецькі спецслужби про це ані слова не знають? Це як це взагалі може бути? Подумайте просто про це, і на що може, до чого це може призвести. Це перша історія. Друга історія. Про злив там цієї історії в Мінськ або в Москву. Bellingcat не встановив жодного зливу. ТСК там стверджує, що цих вагнерівців все одно б затримали на території Білорусі через те, що там білоруси саме посилили свою контрозвітну діяльність. Для чого зараз пані Соколова видала цю брехливу історію про флешку і опублікувала ці документи, які нічого взагалі не додають до того, що вже опублікував Bellingcat або ТСК. Для того, щоб вже після звіту ТСК повернути суспільну увагу до цієї історії і повернути скандал. Щоб ми обговорювали не звіт там ТСК і не текст Bellingcat, в якому взагалі-то історія виглядає трохи інакше, ніж нам розказала Соколова зараз, оговорювала її оцей вхід. Розумієте? А що в цьому вхіді? Якщо подивитися, що це за документи, на кого вони ведуть? Вони ведуть на тих самих осіб з розвідки, відставних, з якими спілкуються усі. І Бутусов, і Блінкет, і всі інші. Тільки Блінкет вказує, що ми не можемо перевірити це в незалежних джерелах. А всі інші не вказують, і просто фігачать оцю свою агітацію. І це, ну, некрасиво, непристойно. І це, знаєте, от на телеканалі «Прямий» або на телеканалі «Україна-24» я би нормально сприйняв, а от зараз я реально обурений, тому що ви навіть не дали мені контрастно і реально поговорити з самим Соколовим.
Ну, от зараз дали вам можливість висказатися спеціально.
Але не з Соколовою.
Я вам поясню, Дмитрий, это прямой эфир, и, к сожалению, есть определенные ограничения. Это не было сделано специально. Но вы можете верить, можете не верить. То есть у нас было совсем несколько минут. Ну вот я считаю, что наши слушатели, зрители, какой паритет получили мнение.
Можно в прямом эфире звести двох гостей на одному включенні. Зараз, от дивіться, сьогодні просто протягом дня пані Соколова, вона зірка телеканалу Ріната Ахметова «Україна-24». Ввечері буде ще на телеканалі «Україна». В теплий ванінг, де буду розказувати цю свою агітаційну маячню про те, що, Боже, зрада велика, і не в тому, що хтось там, скажімо, видав всі оці методи роботи наших спецслужб, а в тому, що хтось придумав, що хтось цю історію злив там росіянам або в Мінськ. Розумієте? Ну це, от, я просто, знаєте, от хочу сказати нашим слухачам, які нас зараз слухають, от, не треба вірити зараз мені, не треба вірити там Соколові, не треба вірити нікому в цій історії, хто що розказує. Просто подумайте, от якщо півтора роки якісь типу незалежні медійники вкидають документи, які розкривають деталі роботи розвідки по документуванню наших ворогів, то кому це взагалі корисно? Чи нашим ворогам, які не можуть тепер якось, які вміють тепер протидіяти нам? Або нам, які що тепер, що ти від цього отримали взагалі?
Спасибо, Дмитрий, услышали вас, ну, все-таки ми оставляємо за собою право, ну, строїть ефір так, як от ми це видим, да, і так это получилось в даний момент. Давайте к нашому розговору підключимо Олександра Скібінецького, бывшего первого заместителя главы СБУ в 96-м, 98-м і 2005-м годах. Олександр, добрий вечір. Пропала связь, попробуем его сейчас перенабрать. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Дмитрий, ну давайте я вот еще вам вопрос задам. А как вы объясняете вот такую переменчивость комментариев? Ну, сначала говорили, что выдернули некоторые факты, да, и представили ее как нечто целое. Потом каким-то образом Владимир Зеленский говорит о том, что вообще не было этой операции, потом говорит о том, что она была, но Украина к ней не имела отношения, и таким образом вот подключили, пытались втянуть Украину в этот разговор, в этот процесс, но не получилось, и тем не менее... Сейчас это все получилось. Давайте, Дмитрий Литвин, пропала у нас связь, но появился Александр Скибинецкий. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр, давайте вот внесем ясность. Вы все-таки работали в спецслужбах, да, там были. И скажите, пожалуйста, ну вот с вашей точки зрения, могло ли такое случиться, что... Я даже Буданова вот процитирую сегодня уже, которого я цитировал. Я с полной ответственностью могу вам сказать, что согласно закону о разведке, господин руководитель офиса, кем бы он ни был, не может вмешиваться в проведение какого-либо специального мероприятия. Ни он не может, ни у меня нет полномочий слушаться во время проведения подобных акций. Это должностное лицо. Ну как вы прокомментируете, могли ли разведчики перенести эту операцию после слов Андрея Ермака, после его просьбы?
Ну, знаєте, це взагалі абсурд перенесення операції. Правда, я в своїй практиці за майже 30 років роботи в контррозвідці, я бачив і не таке. Були і компетентні, і не дуже компетентні керівники. Були керівники, які вимагали успішну операцію проти іноземної розвідки повторити, тому що їм здавалося, що результат не такий, як хотілося. Тобто, ну, абсурд. Знаєте, те, що зроблено, повторити ще раз неможливо в умовах і між... між розвідками. Тому, так би мовити, я не дивуюся, що така ситуація виникла, але це не, ніяк не, нікого не виправдовує і не зменшує тієї шкоди, яку завдала ця вся ситуація і репутації, і моральному стану в спецслужбах.
Так могли, скажите, Александр, могли послушаться Андрея Ермака? Ну, это законно или нет? Ну,
це взагалі посада така, яка є сьогодні у Андрія Ермака, вона ні в яких законах не прописана, як керівна стосовно спеціальних служб нашої країни. Тобто це Я не розумію просто, як можна делегувати президента і делегувати комусь свої повноваження стосовно управління спецслужбами.
А Володимир Зеленський мог би остановити цю операцію?
Ну, він як верховний головнокомандувач, звичайно, міг зупинити операцію, але це все одно було б дуже неправильно посеред дороги зупиняти операцію успішно. Тобто провалити її на такому етапі, коли вже завершальний етап, можна сказати, був.
Господин Скибинецкий, вот я не знаю, вы знакомы с расследованием Биллингкэт и The Insider? Читали ли его, знаете, основные позиции, вот эту вот всю сложную систему, как Украина выманивала этих наемников? Ну вот как профессионалу к вам вопрос. Как считаете, удалась ли бы эта спецоперация, ну так, как ее изложили журналисты Биллингкэт? Есть там какие-то слабые места с вашей точки зрения? Удалось бы посадить этот самолет на территории Украины?
Я думаю, що було підготовлено все, щоб операція завершилася успішно. Я вважаю, що всі шанси були, 90%, може більше, на те, щоб ця операція завершилася успішно. Особливо, якщо взяти до уваги те, що мала бути, і я думаю, вона була взаємодія з іноземними партнерами для підтримки.
Я вот хочу понять, а вы на чьей стороне? Вы на стороне, ну, морально, на стороне вот спецслужбистов, которые связываются с журналистами, ну, по словам самих журналистов, и требуют наказать виновных в срыве этой спецоперации, или все-таки на стороне политического руководства, которое утверждает о том, что нельзя публиковать вот с такими деталями такие сложные спецоперации, потому что вооружается враг? Пропадает Александр у нас. Постараемся его сейчас перенабрать. Очень хочется все-таки услышать ответ на вот этот вопрос. Дмитрию Литвину вопрос задам. Дмитрий, а как вы объясняете, ну, вот такую переменчивость, по крайней мере, Владимира Зеленского, который, ну, достаточно избивчиво и непоследовательно комментировал существование вот такое. Сначала существование этой операции, потом говорилось о том, что Украина вообще в ней не принимает участие, сейчас не дает никаких комментариев.
Ну, смотрите, вот вы, например, сказали в самом начале, что когда подводились к этому эфиру, что президент говорил о том, что это операция, в которую нас пытались втянуть то ли американцы, то ли что-то такое.
Другое государство, да, пыталось втянуть некое государство.
Да, но президент же не уточнил, какое государство, да, и в чем конкретно, что конкретно он имел в виду. Очень сложно комментировать, да, не зная там всей какой-то информации, которой может владеть президент. Например, с моей точки зрения, если в этих вот планах по вагнеровцев, которые там были и которые пытались осуществить, не было участия турецких спецслужб, то говорить про там посадку принудительную турецкого гражданского борта, это просто, ну, глупость, мягко говоря. Потому что давайте просто попробуем представить, какой была бы реакция Турции после этого события и какой была бы реакция России на то, что вот Турция в эту историю вплетена.
Дмитрий, Владимир Зеленский говорил о том, что Украина вообще не имеет отношения к этой операции.
Вот я сейчас как раз подхожу к ответу на ваш вопрос, просто хочу рассказать предысторию, что я потом вывод, который я сделаю. Смотрите, у нас сейчас есть с Турцией прекрасное сотрудничество по Байрактарам. Оно заключается не только в том, что мы владеем этими беспилотниками, а в том, что мы будем их совместно производить в Украине. У нас есть много других аспектов сотрудничества с Турцией. И вот все эти аспекты, они как раз проговаривались и выходили на уровень контрактов и соглашений в 2020 году. У меня есть вопрос, который, ну, я не знаю, как на него найти какие-либо доказательства и вывести в юридическую плоскость. Вот эти вот планы по использованию турецкого самолета, которые появились в чьих-то головах, они появились там в результате чего? И в результате каких, может быть, влияний они там появились, когда приходит идея людям сажать турецкий борт без участия турецких спецслужб, и которая вообще может иметь такие последствия, как было вот с бортом, который посадили с протестующим в Беларуси. То есть, может быть, вся эта история, она была как бы так ветром, знаете, дули ее в ту сторону, чтобы вот сотрудничество с Турцией чуть обломалось. Но это мы с вами можем здесь строить догадки, не имея никаких конкретных материалов, поскольку мы с вами и все другие люди, которые вот сидят просто перед экранами, там где-то в Гугле, ищут о том, как работает разведка, мы с вами не можем быть даже вовлечены в эти детали, не знать их, ну, как бы это абсурд, что какие-то там можем делать серьезные выводы о работе разведки. Конечно, там глава государства может делать такие выводы, там люди, которые сейчас работают в разведке, могут делать такие выводы. Я думаю, те отставники, которые сейчас рассказывают кучу всего Биллингкету и всем остальным, они тоже рассказывают не столько то, что действительно могло быть или было, а то, что им выгодно рассказать именно сейчас в этом всем свете. И узнать полную правду об этой истории, ну, реально не представляется
возможным. Дмитрий, у нас полминутки остается эфира, я все-таки хочу понять, как вы думаете, почему Зеленский отрицал существование этой операции вообще?
Потому что просто нормально для любого нормального должностного лица не выдавать публично то, что делает разведка. Тем более, если это делает разведка в состоянии войны с воюющим государством, и еще если в это вовлечено другое государство настолько важное, как Турция. Это просто, ну, я не знаю, какие-то азы отношения нормального к своему государству. А то, что вот эти все люди, которые ходят по Киеву и связаны там с определенными политическими силами и сливают просто все документы про разведку, это абсолютный идиотизм, это глупость, это работа против своего государства, и это может быть, там, не знаю, неосознанное, может быть, осознанное. Но это реальная помощь российским спецслужбам развивать свою контрразведывательную работу.
Спасибо, Дмитрий, за участие в нашей программе. Ну, пусть наши слушатели и зрители делают выводы о том, кто прав, кто виноват в этой ситуации. Не удалось нам связаться с Александром Скибинецким, но получим его комментарии после эфира. Это были Нина Соколова, украинская журналистка, политический аналитик Дмитрий Литвин и бывший первый заместитель главы СБУ Александр Скибинецкий. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» во всех популярных социальных сетях. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».